Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер еще раз, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в светлом вечере сегодня, в пятницу, в Великую Пятницу, в Страстную, как ее еще называют, уже сейчас такое время, в принципе, когда богослужение Великой Пятницы подходит к концу, а где-то, может быть, уже и завершились. Это значит, что в таком вот в смысловом плане богослужебном наступила суббота. А суббота перед Пасхой в церковном календаре – это совершенно особый день. Мы говорим о ней как о субботе покоя, как о субботе сошествия Христова. И в этой студии мы рассуждаем сегодня на эту тему с иереем Алексеем Алексеевым, клириком Высокопетровского мужского ставропигиального монастыря, и Максимом Лазаревым, помощником наместника этого же монастыря. И очень хочется сейчас уже, поскольку суббота – это все-таки праздничный день, перейти к другой, гораздо более земной, но, может быть, гораздо более из-за этого ощутимой составляющей. Вот смотрите, суббота – это время, когда многие люди, которые даже никогда, может быть, не ходят в храм, но в субботу придут, потому что там будут освящать куличи и Пасхи. И яйца разноцветные, такие веселые, праздничные очень. И это какой-то момент, вы знаете, соприкосновения, даже если это для кого-то просто дань традиции, это все равно момент соприкосновения с какой-то такой радостью. И это так здорово.
Для меня вот почему-то я всегда жду того момента, когда мы, священники, во время богослужения переодеваемся в белые одежды. Для меня уже внутренне, уже для меня Пасха. Конечно, а вы... у меня еще будет предвкушение вот этой пасхальной ночи, вот-вот там у нас...
Где вы еще 10 раз переоденетесь.
Да, когда привозят благодатный огонь, это тоже определенные такие эмоциональные ощущения, наверное. Когда мы идем на крестный ход вот перед литургией, это тоже определенное. Но вот это вот переодевание в белые одежды, и когда ты после литургии выходишь к большому количеству людей, пришедших не только с куличами и с недями, но и с надеждой они приходят. Конечно же, они приходят с надеждой на радость, что вот, наконец-то закончился пост, и наконец-то начнется... Вот-вот воскресение Христово, да, вот-вот Пасха начнется.
А вы поясните этот момент с переодеванием в белые одежды, потому что, может быть, не все об этом знают, и кто-то, может быть, никогда не был на литургии в Великую Субботу, то есть в субботу утром в церкви. Что там происходит?
Символически заканчивается Великий Пост, ну, Страстная Седмица, потому что Великий Пост у нас заканчивается еще в вербное воскресенье, то есть Великий Пост уже закончился.
Уже закончился.
Да. И подходит к концу Страстная Седмица, Страстной Пост. И в этот момент... так как суббота – это суббота покоя, Господь уже сошел в ад, и светлая суббота, суббота покоя, и мы уже не можем просто носить фиолетовые или черные одежды. Да? Мы уже просто обязаны одеть радостные белые одежды. Да? Как вот свет, который исходит от Господа, да? Который вместе с ним и в ад просвещает, освещает его, вот он освещает и весь храм. Да, когда священники в белых ризах дальше продолжают служение божественной литургии.
Особо подготовленные люди, надо сказать, приходят в храм в одежде черной, под которой есть что-то
особенно
белое.
Особенно женщины платочки меняют.
Это особый такой.
А потом белые на красные меняют.
А потом белые на красные, совершенно верно.
Продвинутый уровень, да. А про интермедиат.
Ну, почему нет? Опять же, если человеку это доставляет радость.
Это же красиво, да.
Если это доставляет какое-то правильное такое вот состояние, приводит, что ты и в этом тоже вместе со всеми участвуешь.
Вы знаете, вот в спальных районах Москвы это очень интересно выглядит все, вот, когда сотни людей, огромная очередь к храму, вокруг храма, и все ждут вот этого свидания со священником, когда он окропит святой водой, и человека в первую очередь окропит святой водой. И у нас в монастыре тоже вот освящение такое, как в любом храме, конечно же, будет. И самое интересное, у нас очень интересное мероприятие будет на саму Пасху.
Расскажите,
вот расскажите об этом, потому что...
Я думаю, что лучше Максим расскажет, это его тема, я
уже
ему
помогу. Можно, уже можно, уже, наверное, можно говорить про те мероприятия, которые будут на Пасху.
Ну, перво-наперво, 1 мая, ведь в этом году Пасха именно 1 мая, она совпадает с традиционными такими советскими, что ли, праздниками, которые в это время проходят. Обычно у нас на улице Петровка, напротив монастыря, проходят демонстрации краснознаменные и прочее. Большая радость, что в этом году не красные знамя будут озарять, что называется, улица Петровка. Будет большой праздник московский, по всей Москве в 11 храмах, и в том числе в Высокопетровском монастыре, будут большие пасхальные фестивали. И мы готовим совершенно удивительную программу, которая вся насквозь пронизана традициями. Во-первых, у нас школьники, дети из художественных школ города Москвы будут расписывать прямо в режиме реального времени онлайн, будут расписывать макеты пасхальных яиц, двухметровые. Все это будет происходить, что называется, на глазах у изумленной публики.
В монастыре в самом?
Не в самом монастыре, на улице Петровка. Город очень сильно помогает. Мы на весь
рядом
день...
с монастырем.
Прямо напротив, да, монастыря. Это одна из центральных московских древних улиц, по которому вот 6 сентября, по которой прошел крестный ход, патриарший тоже. Вот. И вот на протяжении этой улицы от Крапивинского переулка до Петровского бульвара будет расставлено 12 больших макетов пасхальных яиц. Приглашены школы художественные, приглашены также детские дома к участию, и все это вот будет происходить в таком режиме реального времени.
А рулить кто-то будет детьми, или они будут каждый свой участок расписывать, кто во что горазд?
А как же? Можно я перевью Максима, тоже у меня вот хочется выплеснуть, как говорится, поделиться радостью. Не только художественные школы. Так случилось, что мы вот в этом году в монастыре открыли воскресную школу и набрали, вот на удивление, много детей. Ну, для центра Москвы 25 человек. Это вполне такое значимое количество детей.
В неспальном районе.
И вот мы тоже будем в рамках этого пасхального фестиваля делать свое яйцо. И притом дети готовятся очень. У нас, приоткрою секрет, каждый будет рисовать себя в монастыре. То есть мы на яйце рисуем Высокопетровский монастырь, а потом каждый из детей будет себя ручки, ножки, одежду пасхальную, наверное, вырисовывать на этом вот большом двухметровом огромном
яйце.
Слушайте,
а хорошая мысль. Получается, что каждый детеныш находит себе там место, вписывает себя в эту вселенскую радость.
В историю. А куда потом эти яйца отправятся?
До Вознесения они будут стоять, что называется, выставкой на территории уже самого монастыря, потому что улица Петровка никто не такой. Время не перекроет, конечно же.
Да, сложно там себе представить двухметровые яйца, что по этому поводу будет написано в интернете.
Абсолютно точно. Но поскольку 1 мая так или иначе центр весь перекрыт, мы надеемся, что мы уверены, что мы никому не помешаем, а только придадим празднику радости, что называется. Вы спросили, кто будет рулить всем этим. У каждой школы, у каждой команды, и в том числе и у воскресной школы, будут наставники, профессиональные художники, которые будут помогать все это делать. Мы заранее готовим, естественно, лекало, потому что понимаем, что это не там лист бумаги, на котором что нарисовал, и все, а это сферический такой объект.
И еще сверху же, ведь если 2 метра высоты, это яйцо,
поставим,
то надо
табуреточки,
же сверху как-то тоже.
Все это продумано, да, это все делается.
А держать-то будете детей?
Обязательно,
чтобы
будем
следить.
Конечно, конечно, и будут и табуретки. Ну, мы, знаете как, мы за 2-3 часа сначала наносим фон. Даже некоторые, кто тут подсуетился, в монастыре уже сейчас можно свое яйцо немножко подготовить, то есть нарисовать эскиз карандашом. Как это будет? Мы уже, кстати, нарисовали.
Кое-кто подготовился.
При том, что наместник тоже говорит, я хочу быть здесь тоже, нарисован на картинке. Но он хочет быть вместе с детьми внутри, вот в жизни монастыря как бы. И вот в сам день Пасхи мы будем наносить фон. Он будет высохнет, а потом уже каждый из детей будет рисовать себя.
Здорово. Так, с яйцами разобрались.
Да, это такое центральное событие, да, для нас. Но кроме этого есть и много всего интересного другого. Во-первых, на колокольне нашего монастыря, которая является уникальной тоже с разных точек зрения, она была построена там по проекту под руководством юного еще Петра I, оттуда будут на протяжении всего дня звонить профессиональные звонари, лучшие школы московские колокольного звона, и представлять звоны различных монастырей, различных областей, губерний, что ли, Руси. То есть это все тоже будет происходить на протяжении целого дня, перемежаясь с народными гуляниями, которые для организации, которых мы пригласили профессиональные и любительские коллективы. Но это будет не просто уже концерт со сцены, что называется, потому что нам хочется уйти от этого формата, когда человек чувствует себя просто зрителем на празднике. Мы хотим, чтобы он участвовал в этом празднике, как это было всегда традиционно на Пасху, на другие церковные праздники, такие народные гуляния. И вот мы договорились с народными коллективами, что они не просто выступают на сцене, что они будут спрыгивать со сцены, играть со всеми в разные игры, водить хороводы и прочее, прочее, прочее.
А можно я по поводу колокольни задам вопрос? Наверное, многие в курсе, но если кто-то нет, тогда я скажу, что есть традиция на Пасху на колокольню залезать всякому, кто хочет, и звонить там в колокола, вне зависимости от того, умеет человек или нет. Это, конечно, экзекуция для ближних, потому что слушать, как кто-нибудь из нас, не имеющих специального навыка, звонит в колокола, да еще и в таком месте, как Высокопетровский монастырь, и акустика у вас там будет здоров, это значит на полцентра точно слышно. Ну, вы такие будете не одни, на соседних колокольнях тоже будут необученные специально люди это делать. У вас будет это, или вы сознательно туда...
Ну, мы же не можем нарушать традиции, мы всеми силами стремимся их возрождать, поэтому у нас будут специальные мобильные звонницы, чтобы на колокольню не лазить, поскольку это совсем непросто, туда подняться. Это крутая винтовая лестница, потом крутая деревянная.
Ой, ну что, кого это испугает?
Но, тем не менее, мы очень переживаем за людей, которые...
Еще спуститься надо же потом.
Да, да.
Это тем более
после
никого
звона.
Не испугает.
Вот, поэтому мы устанавливаем специальные мобильные звонницы, в которые каждый желающий сможет позвонить в колокола, а уже на протяжении всей Светлой Седмицы, как это традиционно и делается, собственно говоря, любой может позвонить в нашу паломническую службу, и ему организуют доступ на колокольню.
Кстати, насчет паломнической службы, у нас каждые полчаса в монастыре вот на Пасху будут проводить бесплатные экскурсии, и можно будет...
По монастырю.
По монастырю,
и городу.
И окрестностям города.
Угу. Да, здорово. Да, вот да. Это из серии прогулки по Москве, такие, да. Когда можно узнать, что такое Петровка, из чего состоит район.
Именно.
Ах, это нам, хорошо.
Да, нам помогают тоже в этом очень много и туристических фирм, и паломнических компаний. И мы, конечно, им очень благодарны, потому что там задействованы наши экскурсоводы, но, что называется, ресурсов только монастыря просто не хватит. Мы ожидаем довольно много народа.
Вот Максим сказал про народные коллективы, но не только народные коллективы. У нас будет большой симфонический такой оркестр участвовать.
Я забыл это.
Да, в конце мероприятия, как венец всего такого народного творчества.
Ну, это во сколько?
Народного.
К скольким вам
сентайзе приоткрывается?
Четырем или трем, да.
Часа в четыре, я думаю.
У нас в этом году, кроме воскресной школы, еще открылся молодежный клуб «Петровцы». И вот один руководитель этого клуба, Георгий Тарасов, он как раз учится в школе при консерватории, насколько я понимаю, играет на альте. Он всегда обижается, как говорю, ты играешь на скрипке. Он говорит, нет, я играю не на скрипке, я играю на альте.
Это очень тонкие вещи, вы не называйте.
Они будут играть, в том числе, свои дипломные работы, которые они готовят. Там вот на Петровке. И любой может прийти послушать, опять же, совершенно бесплатно.
Там будет сцена какая-то на Петровке.
Да, сцена будет, да.
Слушайте, ну, но вы знаете...
Но это еще не все, как говорят в передаче.
А, да? Так.
Раньше же все монастыри обладали некими такими хоздворами, если это правильно будет так назвать, где было и гончарное какое-то у них свое производство, и кузницы обязательно были. Так вот, возрождая традиции гуляний, мы хотим еще и показать, ну, некий быт, что ли, того времени древнего, московского, если можно так выразиться. И мы устанавливаем мастер-класс исторические реконструкции тоже по всей Петровке. Любой желающий сможет... попробовать свои силы на гончарном круге, сможет посмотреть и попробовать тоже поработать на кузнице и так далее, и так далее. То есть сюрпризов еще очень и очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, в программе «Светлый вечер» сегодня иерей Алексей Алексеев, клирик Высокопетровского мужского ставропигиального монастыря, и Максим Лазарев, помощник наместника этого монастыря. И мы говорим уже теперь о том, во второй части нашей программы, посвященной Великой Субботе, какие гуляния будут в Высокопетровском монастыре в день Пасхи. Не в субботу, а в воскресенье. Это нужно, да, еще раз отметить. Потому что суббота – это все-таки отдельный день. Это суббота покоя. Завтра у вас там гуляний не будет.
Конечно, нет.
Послезавтра.
Да.
А завтра к вам наверняка ведь придут люди, которые тоже захотят осветить куличи, Пасхи, разукрашенные яйца. Они с каким... Вот знаете, иногда же важно бывает с каким-то настроением или запросом внутренним войти в храм, потому что если забежать просто в суете какой-то, чтобы быстрее-быстрее давать, а то через полчаса у меня там гости придут, мне надо на стол накрывать, это одна история. А когда ты заходишь как-то вот во внутренней сосредоточенности, она немножко другая. Вот посоветуйте, с каким настроением заходить к вам и в другие храмы?
Знаете, я вот всегда сторонник того, чтобы не просто прийти и осветить пасхальные снеди, а немножко на службу все-таки побывать. Лучше, оптимально, если мы придем к началу службы и отстоим эту вот 2,5-часовую службу, да, а если таких сил нету, то хотя бы вот на последний час вот этой вечерней, соединенной с литургией, чтобы немножко вот впитаться этой светлой, ну, уже наступающей пасхальной радостью. И тогда вот с надеждой, с радостью, может быть, с любовью, с желанием отнести домой вот эти вот куличи, как вот домой принести радость о воскресающем Христе, да, о воскресшем Христе. Вот именно вот с этим настроением нужно, да.
А тогда давайте немножечко про службу, про саму еще поговорим. Вы упомянули в самом начале нашего разговора о паримиях. Я знаю, что сегодня многие приходят с текстами на это субботнее богослужение, не только на это богослужение, потому что они изданы, все эти тексты. Угу. Можно открыть, следить, чтобы не просто так стоять и не понимать, что там такое. Кто-то внятно, а кто-то невнятно читает, кто-то с микрофоном, а кто-то без микрофона. Одно слышно, другое непонятно про что. Еще и текст на церковно-славянском. Так вот, можно открыть теперь уже написанный текст, и поэтому тексту следить за чтецом. Есть даже и на русский язык переводы. Кто-то в гаджеты себе скачивает текст богослужения, стоит с телефоном, пожалуйста.
Давайте напомним, что такое паримия.
Да.
Еще плюс ко всему.
Так вот, я к тому и веду, что можно, конечно, стоять с текстами, но лучше все равно понимать при этом, о чем же идет речь, что это такое, сколько их, на что настраивается и про что там будет говориться.
Ну, традиционно паримии называют, конечно, ветхозаветные чтения, да. Хотя оптимально бывает, что паримиями называют и вот послания апостольские, да, в некоторые праздники, день памяти апостола Евангелиста Иоанна Богослова, когда мы читаем новозаветные паримии. Но вот в тот день будут читаться именно пророчества ветхозаветных людей, пророков о воскресшем Христе, о пришествии Мессии, да. И это будет указывать о связи Ветхого Завета и Нового Завета. То есть о том, что... Ну, мы помним вот эту историю, когда Адам и Ева Бог выгонял из рая и дал им не только осуждение, да, наказал их, но и дал им надежду на то, что семя жены сотрет главы змея, и это мы считаем первым Евангелием. Да? И после этого все люди, евреи в основном, да, ожидали в мир пришествия Спасителя о Мессии. И далее многие, вот начиная там от Псалтыри есть такие, пророк Захария, пророк Исаия, Иезекии, то есть многие-многие пророки говорили о том, что должен вот-вот грядет Мессия, который должен пострадать, который должен висеть на кресте, который должен сойти в ад в том числе, да. И обо всем этом говорится в напоминании вот в этих паримиях.
Сколько они будут читаться по времени?
Ну, 30-40 они будут читаться, 12 паримий. Вот они по нарастающей так, ну, эмоционально нарастающие, скорее всего. То есть, как приближение по времени. Вот если мы берем от самых древних пророков уже к самым ближним ко Христу. Да?
Там есть история среди этих премий про трех отроков, которых пытались сжечь в печи. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, потому что такая драматичная история, но вместе с тем...
Сказала вас с улыбкой.
Она радостная просто, эта история.
История ветхозаветного еврейского народа, она такая очень тяжелая. Это 40-летнее вавилонское рабство. И когда этих вот Авдрах, Месах и Авденаго, да, будущие при дворе царя, не захотевшие поклоняться ему как божеству, да, были в эту печь помещены, и все надеялись, что они сгорят, конечно, да. Но они с молитвой обратились к Господу и ходили там по печи, а царь сидел прямо напротив вот этой вот огненной печи, да, и смотрел, и не понимал, почему так происходит. И когда их... Скажите им, чтобы они вышли из этой пищи. Они вышли из этой пищи. И он сказал, что больше посрамлять Бога вот этих трех отроков и Бога пророка Даниила, больше никто не сможет, это будет преступлением. Да, вот. Ну, еще вот мне одна перемия, может быть, самая известная из всех, это вот про пророка Иону, да, который 3 дня и 3 ночи пребывал в чреве Китове, да, это было как бы пророчеством о пребывании
Христа в гробе.
Христа, да, 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 в гробе.
Я почему так подробно об этом расспрашиваю? Потому что хорошо представляю себе, как человек впервые приходит на такую службу и вдруг неожиданно сталкивается с тем, что долго-долго-долго что-то читается. Потом, то есть нужно очень долго ждать. Потом вот что происходит? Что
мне кажется, вообще человеку неподготовленному, конечно, сложно вникнуть во всю эту вот ветхозаветную историю, вообще в терминологию, все вот эти как бы пророчества. Ну, я бы все равно посоветовал, ну, если есть такое желание, но предварительно как бы все равно знакомиться. Самый вот хрестоматийный учебник – это вот Слободской, «Закон Божий», написанный в 20 веке для русских эмигрантов, кто вот был в первой эмиграции, да, но очень просто доступно излагающий библейские сюжеты, как ветхозаветные, так и новозаветные. Вот немножко почитать хоть полстранички, которые вот есть в этой книге, да, или в других подобных книгах, о том, что, как, где, чтобы немножко понимать. Потому что с чистого листа сразу на богослужении, ну, не понять, только, может быть, сердцем ощутить. И сердцем ощутить вот саму радость праздника, радость богослужения, может быть, особую духовную благодать, которая вот есть у человека, когда он находится вот в Доме Божьем, да. Когда вот Господь входит в сердце каждого человека. И, конечно, не только в храм прийти было бы хорошо, но и по-хорошему поисповедоваться и причаститься. Ну, это, наверное, многие прихожане так всегда делают. Людям, захожанам, конечно, вот хотелось бы, чтобы они заранее пришли, поисповедовались. И вот
ну, в пятницу-то уж сегодня это и не получится, а завтра это возможно.
Всегда мы, священники, мы сталкиваемся вот с такой проблемой. Такое большое количество людей идет вечером в субботу на исповедь. Ну, может быть, просто сердце зовет именно вот перед Пасхой очиститься, да, от грехов, поисповедоваться. Но в этот момент всем очень-очень батюшкам тяжело. Поэтому вот когда мы причащались в четверг, да, в чистый четверг или вот в день установления Божественной Литургии, да, Евхаристии, вот, ну, надежда все равно есть. Тем более на Светлой Седмице можно будет для тех, кто постился, без исповеди даже причащаться.
В течение всей недели.
В течение всей недели. Но опять же, кто постился, кто держал на себе такой вот духовный труд, Четыредесятница.
Максим, а можно к вам вопрос? Поскольку, знаете, и Пасха, и Великая Суббота – это такие совершенно особые дни. У вас, наверное, ведь тоже когда-то был момент, когда вы впервые это пережили. Вы могли бы поделиться каким-то своим опытом, как вы готовились, как, на что вы обращали внимание, с чем столкнулись в это время?
Алла, ну, для меня вообще, я не знаю, с чем это связано, для меня вообще ночная литургия – это что-то совершенно особенное всегда, вне зависимости от того, Пасха это или Рождество, или просто ночная литургия. Но, конечно же, пасхальная литургия – это то, с чем ничего сравниться не может, и даже в личном опыте я такую маленькую тайну свою приоткрою, может быть, если Алексей меня там даже несколько осудит.
Где-то. Откуда вы знаете?
Я предполагаю, я переживаю просто по этому поводу. Когда я прислуживал в храме, это был еще храм Иоанна Богослова, когда я учился в университете, я прислуживал в алтаре, и вот в ночь, в пасхальное богослужение, когда начинаются уже радостные песнопения, я просто не мог удержаться от того, чтобы, ну, слегка не приплясывать, что ли, под них.
По-арабски вы себе вели.
Ну, это было... Я добротно понимаю, да. Мы всегда смотрим эти трансляции, когда ждем благодатного огня и видим...
Конечно, это было не по-арабски, я не плясал в алтаре, все-таки этого себе позволить нельзя, но... Я не мог удержаться полностью от того, чтобы себя совсем сковать. Настолько радость действительно заполняла сердце. Это не какие-то условные слова. Ну, я переживаю это сам. И я с нетерпением этого жду. Я очень надеюсь, что такая же радость будет повторяться всегда, год от года. И ну, большое счастье, что есть в истории этот день, воскресение Христово, и большая радость, что мы отмечаем его каждый год, и что все-таки существует.
Не только танцевать, но и подпевать, ведь многие знают наизусть, да, и стихиры Пасхи, и пасхальный канон, и поэтому сердце подпевает. Но я знаю, что вот мы, священники, мы все вот знаем наизусть и подпеваем всегда. Я думаю, что и многие прихожане.
А знаете, интересно сразу мне стало про арабов, я подумала, а у них есть такая же традиция освящать куличи, Пасхи? Вообще в других православных церквах это происходит?
Знаете, как вот это... у нас в монастыре есть насельник, отец Константин Симон. Это бывший вице-ректор Папского института и принявший православие буквально вот где-то полтора года назад. Он говорит, что настолько разные традиции у всех христиан. Вот он занимается очень так подробно и восточными, древними православными церквями. Так вот, ассирийская, сироиковийская церковь. И говорит, что куличи, по-моему, вот в тех древних восточных церквях не освящают. Но там... много разных таких обрядов, связанных на Рождество воду освящают там, да, не только, ну, у кого-то крещения нет такого праздника, да, но, по-моему, куличи не во всех церквях освящают. Я не скажу точно, где вот, но не везде есть такая традиция.
Ну, у нас она есть, и мы с удовольствием ею пользуемся.
Ну, ведь стоит вспомнить в этой связи и Марию Магдалину, да, которая пришла к императору Тиберию, да, и сказала ему: «Христос воскресе», и преподнесла ему, да-да-да, вот это яйцо пасхальное, в память о чем мы освящаем яйца и христосуемся, да.
А преподнесла она ему именно такой подарок, потому что была женщиной без высокого достатка, довольно скромно живущей, и ничего лучшего в подарок ему принести не могла.
Она хотела, чтобы он стал христианином, наверное. Хотя, конечно, для него это было бы очень сложно, да, понимая всю вот эту вот религиозную обстановку Римской империи того времени.
Сегодня это тоже бывает непросто, да. Но такие моменты, как Пасха, они, конечно, знаете, мне кажется, в этот момент просто все перегородки, которые есть в нашем человеческом сознании, человеческое всегда слабее, чем Божие, они просто рушатся, потому что... Все как-то другое измерение, короче говоря.
Да, да.
Спасибо вам большое за этот разговор и за те анонсы, которые вы нам сегодня сделали, донесли информацию о том, что будет на Пасху происходить в Высокопетровском монастыре.
Я, может, даже
феерический праздник.
Пригласить, если кто-то хочет помочь, из-за ребят, из-за молодых, в качестве волонтеров поучаствовать в нашем пасхальном
нужно
празднике.
Вам, да?
Ну, нам же помощь всегда нужна. Да. Помощь всегда нужна, и нашему молодежному клубу помощь всегда нужна. Особенно вот парни, кто может физическую силу приложить, нам всегда нужно.
А
да.
К кому им обращаться?
Можно найти в социальной сети ВКонтакте вот наш монастырь и обратиться вот как сообщением в группу. Я думаю, что мы ответим. Вот нам будем очень рады, если вы откликнетесь.
Пожалуйста, все, кто хочет, могут присоединяться. А напомню, что в гостях сегодня у нас были Ирий Алексей Алексеев, клирик Высокопетровского мужского ставропигиального монастыря, и Максим Лазарев, помощник наместника этого монастыря, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. Ну, с грядущими праздниками, да, всех, да, нас. И до встречи в эфире. До свидания.
Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».